Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 24 сакавіка.
Вынікі новага сацыялагічнага апытання чатам хаус ад Рыгора Астапені.
Тое, што беларусцы вось думаюць, гэта тое, што гэта вайна нам не патрэбна. Гэта як бы новае.
Ці адправіць беларускіх салдат тэрміновай службы ва ўкраінскую мясарубку? Прагноз эксперта.
Значит, на вопрос, все ли ездит, стреляет, вам может ответить только начальник вооружения Министерства обороны.
Банки купляют российские рубли за 2 белорусские. Рубли России там не потребны.
Они выставляют такой заведомо заниженный курс в надежде, что никто им его продавать не будет.
Про гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пераважная большасць беларусаў не падтрымлівае ўдзел беларускіх войскаў у вайне супраць Украіны. Гэта вынікае з новага сацыялагічнага апытання чатам хаус, якое праходзіла з 5 па 14 сакавіка 2022 года.
За ўдзел Беларусі ў ваенных дзеяннях на баку Расіі выказалася толькі 3% апытаных. Праўда, траціна ўдзельнікаў апытанкі выступае за тое, каб так ці інакш падтрымліваць Расію ў гэтай вайне.
Яшчэ, згодна з апытаннем, беларусы рыхтуюць да цяжкіх эканамічных наступстваў вайны, але не думаюць, што баявыя дзеянні пачнуцца і ў нашай краіне.
Чатам хаус апытаў 896 рэспандэнтаў сярод гарадскога насельніцтва Беларусі, якія карыстаюцца інтэрнэтам. Статыстычная хібнасць, заўважаюць даследчыкі, не перавышае 3-3%.
Падрабязна пра вынікі даследавання, што думаюць беларусы пра ваенны канфлікт Украіны і Расіі, Еўрарадыё пагутарыла з дырэктарам беларускай ініцыятывы Чатам хаус Рыгорам Астапенем.
Лічу, што вайна Украіны і Расіі гэта вайна ў тым ліку і за Беларусь. А вось што казалі людзі, якія ўдзельнічалі ў гэтай апытанкі, і ўвогуле як праходзіла гэтая апытанка, я вось пытаюся ў вас.
Я думаю, што асноўныя рэчы, которые мы пабачылі ў нашым даследаванні, гэта не зводзіцца таго, што людзі, у прынцыпе, беларусы маюць розныя перавагі ў гэтым канфлікце. Я думаю, што ўсё ж такі мы бачым, што сімпатыі ёсць на абодвух баках. Пэўна, на расійскім баку гэтых сімпатый больш. Але што важна разумець, тое, што выразна відаць, што беларусы аб'яднаны ў тым, што яны не хочуць, каб Беларусь нейкім чынам удзельнічала ў гэтым канфлікце. Вот мы бачым бізарны запыт на тое, каб беларускія войскі нікуды не ехалі. Мы бачым запыт на тое, каб беларуская тэрыторыя не выкарыстоўвалася як плацдарм для вядзення вайны Расіі супраць Украіны. Мы бачым велізарны запыт на тое, што каб у Беларусі не знаходзілася расійская ядерная зброя, пра которую цяпер так шмат кажуць, каб у Беларусі не павелічвалася расійская вайсковая канцэнтрацыя расійскай арміі. Так мы бачым тое, што насамрэч беларусы вельмі выразна займаюць такую антываенную пазіцыю, не гледзячы ў прынцыпе на тое, што хоць нібыта вось гэтая мілітарысцкая рыторыкі вельмі шмат, і яна нібыта так кагосьці там захоплівае, і нібыта ёсць такі некі запал гэты прапагандысцкі. Ну, але калі у людзей пытацца непасрэдна пра тое, што рабіць Беларусі, то все адразу цверазеюць і адразу кажуць, не, гэты канфлікт Беларусі лазіць не варт. І гэта звязана, канешне, безумоўна, з проста непрыняццём вайны як інструмента, в прынцыпе, палітычнага. Ну, і гэта таксама звязана з тым, што беларусы разумеюць сацыяльна-эканамічныя наступствы вайны. Все разумеюць, што гэта безумоўна прынесе рост цен, гэта прынесе абніжэнне якасці жыцця, гэта прынесе тое, што ў прынцыпе проста людзі стануць менш зарабляць, будуць горш жыць, будзе больш беспрацоўны і гэтак далей. Тобак усе гэтыя рэчы беларусы сведамляюць, што безумоўна гэтая вайна, яна просто так беларусам не абыдзецца.
Спадар Рыгор, а што вас, магчыма, здзівіла падчас працы над гэтым даследаваннем? Якія адказы людей все ж таки так вызывают пытание?
Я думаю, что не сказать, как Микерыч меня издивили у тем, что я побачу, но але они просто могут кого-то издивить, кто глядит на это. Например, мы задавали людям пытание, те личности вы, что Беларусь дельничая у этом конфликте. Так? И мы побачили, что только 40% людей кажут про то, что Беларусь удельничает. Хотя бы сдавалось, не предоставление территории, предоставление военной инфраструктуры, ну, это и есть, в принципе, соудел. Олег, это люди вот так не воспринимают. И это, соправды, может быть, той момент, который крыху удивляет, когда люди вот таким чином отказываются. Так? И мало людей усведомляя на самом речь ту роль, какую Беларусь отыгрывает у агрессии России, точнее, до Украины.
Я бачила, что только 3% белорусов ухваляют максимум удел наших войск у войне Кремля. А большинству не подобается, что на территории Беларуси находятся вовле российские войска. И то именно это, что белорусы не хочут войны и отчувание того, что жизнь наша погоршится, и оно как бы объединяло у всех белорусов, ну, те амаль у всех. А какие еще погляды супали?
Я думаю, что, в принципе, супадаю у людей причетненькой чужести этой войны. Чтобы это вельми важный момент. Так, чтобы, или мы поглядим, что вот в соседней России, как бы, там эта война воспринимается как, ну, как вельми своя, да, там, ну, они, как бы, Кремль воюет там за некие свои, как они лечат интересы. В выпадку Украины мы так само бачим то, что, ну, это безумно их война, их айчинная война. У выпадку с Беларуси, которая нібито з'являється саудельницей і, в принципі, ніяку роль відігрує, ну, для громадства це чужая війна. Тобто громадство не розуміє по великому рахунку, для чого Росія це робить. Так? Тобто є там ніякий пропагандистський штамп, який там використовується про бандеровцев, про неких нацистов и так далее. Ну, это то, что, как бы, можно, короче, с телевизора отчувать. Но, в принципе, вот на уровне людей нема до конца осведомления того, что это робится. И, в принципе, нема у людей разумения того, что это Беларусь. То есть, в абсолютной большинстве белорусов нема разумения того, что нам все взвет. И, отповедно тому, и треба глядеть на эту конфликт, на эту войну, что это как белорусы думать, да, что это чужая война. Можно спрощаться про то, что уже не чужая, что мы уже являемся соудельниками, но, Олег, это в любом разе то, что белорусцы вот думают, это то, что эта война нам не потребна, это как бы новое.
Вот интересный так само факт, что, не глядя на близкость войны, 18% белорусам совсем не сошит за новинами про конфликт в Украине. Что вы можете рассказать про вообще уплыв российских, белорусских державных, недержавных СМИ на меркование белорусов? И какие есть основы?
Я думаю, то, что мы побачили в нашем исследовании, это мы у людей пытались, откуда они отнимают информацию про конфликт в Украине. И мы побачили то, что люди мают разные переваги, они, в принципе, больше-меньше ровно поделены помеж российскими державными, белорусскими недержавными, и в меньшей степени украинскими СМИ. И то, что мы бачим, это то, что люди живут отповедно у своих вот этих информационных просторах, которые больше-меньше изолированы один от одного. И это в выпадку конфликта, в выпадку войны, которая есть в Украине, уплыв СМИ навод больше, чем в выпадку наших політичних поглядів відносно того, що відбувається внутрі Білорусі. Умовно кажучи, звичайний чоловік, навіть коли він глядить Білорусь один, там, чи Білорусь там, три і так далі, ну, він все одно може побудувати своє ставлення до Лукашенки праз призму того, праз призму свого досвіду, праз призму того, скільки він заробляє, як він себе відчуває, як йому подобається білоруська едукація, білоруська медицина і так далі. Тобто він, сходячи з цього, може побудувати своє ставлення до Лукашенки, не тільки праз призму того, що він глядить телевизоре. У выпадку этой войны значение телевизора и, в принципе, медиа куды больше. То бок люди все ж таки именно про призму медиа и, как бы, и разумеют, что там отбывается. И мы выразно бачим так, что покольки шматики СМИ, которые больше заангажованы, так, они больше заангажованы подают информацию, и люди, отповедно, мают там разные уявления про, про войну. Ну, я думаю, можно привести просто простой приклад, так, что пусть там, когда там сбивают там один бок, там некую разбивают там дивизию, там, не знаю, что-нибудь, так, то он про это пишет в своих СМИ, а когда это делает другой бок, то он пишет про это в своих СМИ, то бок есть вот этот момент, когда как бы, люди именно вот так воспринимают информацию, потому что и не могут до конца усведомить, что отбывается, потому что нема полной картинки, и часом информация у СМИ бывает просто обрывистая, потому что там один и другой бок так само не все раскрывает просто по причине военной тайны. И тому вот уплыв медиа, он вельми великий на то, как люди воспринимают войну в Украине.
После 2020 года большинство незалежных СМИ были идти зачинены, идти ликвидованы, идти были вымушены съехать и працевать у такой информационной просторы, коли с Беларуси их можно читать только праз VPN. А, дарэчы, нагадаю, что сайт eurorad.fm так само працуе праз VPN, и коли он у вас не открывается у Беларуси, то нагадаю, что можно пампаваць сабе гэтую праграмку. Гэта актуальна зараз, дарэчы, не толькі для Беларусі, для Расіі, дзе таксама ідзе ціск на недзяржаўныя СМІ. І вось такое пытанне, як гэта паўплывала на ўспрыманне ўсё ж такі інфармацыі і на меркаванне людзей наконт вайны ва Украіне. І ці ўплывае ўсё ж такі на вашу думку? Ці ўсё ж такі вось той самы досвід, які ў нас ёсць, раз тыя падзеі, якія адбываліся раней, ён на нас неяк уплывае, мы ўжо умеем разбірацца і фільтраваць інфармацыю.
Я думаю, што ўсё ж такі той удар, які быў нанесены па недзяржаўнай СМІ, ён быў велізарны. И не глядя на то, что шмат из них здолели захватить аудиторию, но питание в том, что теперь я вельми складано нарощивать в таких умовах, тем больше вельми складано доходить до аудитории, которые ну, не являются традиционными для этих СМИ. И, отповедно, безумно, мы находимся в той ситуации, когда все же таки, когда белорусские недержавные СМИ имели больше возможности працы в Беларуси, я думаю, что и ставление белорусов бы до этой войны было бы крыху адрозным. И магчыма, мы можем цалкам себе выявить ситуацию, что ну, с знищением белорусских недержавных СМИ, это так само было одно из часток подрыхтовки до этой войны. И мы бачим то, что саправды у России кіраўніцтва ўспрымае СМІ як адну з найвялікшых пагрозаў, што яны, в принципе, і прадэманстравалі, так, то бок яны адразу ў першыя дні войны пачалі знішчаць уласныя недзяржаўныя СМІ. У тым ліку і адно дзяржаўнае «Эхо Москвы», якое было расфармавана. То бок мы бачым тое, што сапраўды, калі беларускія недзяржаўныя СМІ мелі большы магчымасці працы ў Беларусі і з беларускай аудыторыяй, гэта было бы ставленне бы беларускага грамадства было б крыху адрозна.
Гэта была размова з Рыгорам Астапенем, дырэктарам беларускай ініцыятывы «Chatham House». З яе мы даведаліся, што большасць беларусаў выступае супраць удзелу нашай краіны ў вайне з Украінай. Цалкам гутарку можна паслухаць на саундклаудзе «Еўрарадыё», а паглядзець на ютуб-канале «Еўрарадыё Лайф».
На «Еўрарадыё» навіны спорту. У Беларусі рыхтуецца маштабная рэвізія спорту. Адказным чыноўнікам даручана павыкідваць гультаёў сярод спартсменаў, трэнераў і спартыўных функцыянераў. Зачыстка адбываецца на фоне санкцый, уведзеных супраць беларускага спорту. Чакаецца значнае скарачэнне яго фінансавання з боку дзяржавы. Міжнародная федэрацыя плавання адхіліла спартсменаў Беларусі і Расіі ад сёлетняга чэмпіянату свету па водных відах спорту ў Будапешце. У сваёй заяве яна асудзіла расійскую агрэсію супраць Украіны. Футбольны клуб «Барселона» арганізуе сярод заўзятараў збор прадуктаў харчавання для ўцекачоў з Украіны ў Каталоніі. Тым з іх, хто не можа наведаць пункты збору, прапануецца аформіць грашовае ахвяраванне. У Мінскі СКА вярнуўся беларускі гандбаліст Барыс Пухоўскі. Ён выступаў у запарожскім маторы. У складзе армейцаў будзе гуляць на правах арэнды да канца сезона. Пухоўскі ўжо трэці раз вяртаецца ў СКА, у якім калісьці пачынаў сваю кар'еру. Украінскі гулец у хакеі на траве Дмітры Лупа развітаўся з клубам Мінск. Абаронца выступаў за каманду з 2015 года, быў яе капітанам. Сцвярджаецца, што украінец выехаў у Польшчу па сямейных абставінах. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусь засяродзіла на мяжы з Украінай 4 батальённа-тактычных групы. Пра гэта паведамляе Генштаб Узброеных сіл Украіны і заяўляе, што верагоднасць нападу беларускай арміі на валынскі кірунак Украіны ацэньваецца як вельмі высокая.
Пры гэтым, паводле украінскай выведкі, маральна-псіхалагічны стан беларускага войска зусім нізкі. Маўляў, вайскоўцы, дзякуючы інтэрнэту і незабітым прапагандай мазгам, разумеюць, што гэта не іх вайна і браць у яе ўдзел не хочуць.
Але ёсць і іншыя факты, чаму беларуская армія, калі пяройдзе мяжу з Украінай, пацерпіць няўдачу. Гэта нізкая баяздольнасць і сіплае аснашчэнне. Больш падрабязна пра гэта ў прагнозе ваенных экспертаў на Еўрарадыё.
Мінабароны Беларусі не перастаючы штампуе заспакаяльныя відэа. У іх салдаты тэрміновай службы расказваюць, што з Беларусі яны нікуды не з'ехалі. Ці можа Александр Лукашэнка насуперак здароваму сэнсу адправіць ваяваць беларускія войскі ва Украіну? Об гэтым Еўрарадыё спытаецца у вайсковага аглядальніка Александра Алесіна.
Маленький у нас контингент, больше 6 тысяч мы не пошлем, а там воюют армии больше 100 тысяч каждая. Ну, нас там просто разотрут в порошок и не заметят, поэтому толку нет. От нашей армии там не будет. Ну и кроме того, Лукашенко хитрый. Союзный договор предусматривает наше участие вместе с Россией, если кто-то нападет на нас и на Россию. Если Россия сама проводит какие-то агрессивные операции, скажем, прямым текстом, как она это делала в Грузии вот, в 2014 году, то Беларусь может не участвовать в этом. У нас в договоре это не прописано. Он в Украину не полезет. Ну и, конечно, он понимает, что после 2020 года страна не совсем едина, не все согласны, так сказать, с его политикой, мягко говоря, и просто все замолчали. Но если пойдут гробы, то, конечно, ситуация в стране внутренне может обостриться.
Так само Минобороны регулярно дает справоздачу об узмацнении заходнего и паўднёвага кірункаў белорусской межи. Теперь там совместно с помежниками дежурят брестские и витебские десантники. А можа быць так, што беларускіх салдат вязуць не для ўзмацнення, а для супольнага з расійскімі войскамі наступу?
Я думаю, што это для расійскай арміі никакая помощь. Скорее всего, это, конечно, демонстрация. Россия, конечно, думаю, будет лучше, для неё будет лучше, если беларускай арміі оставит сильный заслон на западной и северо-западной границе. И будет охранять батальонными группами южную границу с Украиной. Ей больше ничего России не надо. Ей главное все-таки... У нас здесь очень разветвленная сеть железных дорог, хорошо подвозить грузы, шоссейные дороги, очень много аэродромов и посадочных площадок. То есть Беларусь – это тыловая база группировки, наступающей на Киев. И, конечно, для России более ценно, чтобы здесь было все в порядке, чтобы здесь не было диверсий и так далее.
Уявим, что загад наступать усё ж отдадены. У яким стане находится белорусская войсковая техника? Пытаемся у керовника аналитичного проекта «Беларусь Security Блог» Андрея Поротникова. Ці здольные белорусские танки и бронетранспортеры хотя бы доехать до Киева?
Значит, на вопрос, все ли ездить стреляет, вам может ответить только начальник вооружения Министерства обороны. А по поводу всего ли хватает, нет, не всего хватает, потому что армия в течение последних 30 лет финансировалась по остаточному принципу, и совершенно очевидно, что ряд техники просто физически уже не может применяться. Ну и кроме того, есть большой вопрос по номенклатуре боеприпасов, насколько мы ей обеспечены.
У репортажах Дзярж-ТБ показваюць, як беларускія танкі упэўнена фарсіруюць вадаёмы і страляюць дакладна ў цель. Ці здольныя вайскоўцы праявіць сябе ў баі гэтак сама, як на палігонах? Ды ці гатовыя яны псіхалагічна ваяваць супраць украінцаў?
А вы хаціце, чтобы па відеороликам вам далі ацэнку спасобнасці? То есть вам показывают один экипаж, и вы экстраполируете это там на все 800 БМП учебной и учебно-боевой группы или как? Для того, чтобы это оценивать, надо проводить масштабное социологическое исследование. Проводили ли его, мне неизвестно. Но мы можем просто экстраполировать настроение общества, потому что армия – это срез общества, и, конечно, в целом те тенденции, те настроения, которые есть в обществе, они присущи армии с той или иной там поправкой на профессиональный факт. Я не вижу движения за войну внутри белорусского общества. Да? То есть нету людей, которые бы призывали присоединиться к агрессии против Украины.
Офіцыйны Крэмль не заяўляў пра тое, што Кіеў возьмуць за тры дні. Існуе меркаванне, што Масква першапачаткова разлічвала не на бліцкрыг, а на зацяжную вайну.
На высшым уровні, конечно, они не говорили, но они же не говорят и о том, что идет война. То есть они отрицают факт войны, они отрицают факт потерь. Но поэтому есть косвенные признаки того, что как раз-таки именно основной расчет был на блицкриг. Ну а как по-другому, если на второй день войны у многих российских подразделений закончились сухие пайки, и они стали сливать соляру и продавать ее местным жителям, чтобы поменять на еду. То есть ну никто не готовился к затяжной войне. Если бы готовились к затяжной войне, они бы вели себя по-другому. Они даже не верили в скорость реагирования Запада, поэтому в итоге и потеряли половину своих золотовалютных резервов. Война – это комплексная подготовка всего государства и общества к ведению вооруженного противоборства. Надо накапливать ресурсы, надо их сосредотачивать на необходимых направлениях, надо проводить мобилизационное развертывание войск, надо создавать военно обученные резервы. Ничего этого не делалось. То есть высока вероятность, что вообще решение принималось с колес. Оказалось, что вот у них просто физически не хватает людей. У них нет возможности уверенно контролировать территорию. То есть люди морально оказались не готовы к тому, что им предстоят тяжелые бои. Поэтому есть факты того, что техника исправная, брошена, даже не подорвана. И факты сдачи в плен массовые и так далее.
Войски России и Украины неостомно рапортуют про свои военные поспехи. Про неудачи на фронтах кажут не вельми охотно. Про какие стратегичные помылки украинского и российского командования можно говорить уже теперь?
С одной стороны, с украинской это недооценка опасности, а со второй стороны, это недооценка противника. Ни одна из сторон не готовилась к войне должным образом. Поэтому первым пришлось отступать на начальном этапе, а вторые не смогли достигнуть тех политических целей, которые были поставлены перед ними руководством страны. Конечно, проблема в том, что в Украине, если мне не изменяет память, за последние 8 лет не был в полном размере выполнен ни один гособоронзаказ. Было очень много странных решений по приоритету, да, зачем-то большие деньги вкладывались в развитие флота, но при этом, например, буксовали ракетные программы. Если бы Украина сейчас был ракетный комплекс с дальностью хотя бы 500 километров, то я думаю, что Россия очень бы серьезно задумалась над перспективой войны. А главное только это развенчание мифа о второй по мощи армии мира. Это будет долгоиграющее последствие, которое Россия укнется еще не раз.
Десятки тысяч украинцев не могут выехать с разбуренных войной городов. Москва у гэтым обвинувачивает Киев. Мовляв, нацисты наумысно тримают мирных жихаров у якости живого щита. А чем для Кремля может быть выгодный взрыв гуманитарных коридоров?
Для чего? Для того, чтобы вызвать ситуацию гуманитарной катастрофы и сломить решимость к защите городов. Вот и все. То есть гражданское население в городах создает и психологическое, и логистическое напряжение для тех сил, которые защищают этот город. Это распространенная ошибка, что якобы там гражданских можно использовать в качестве щита. Но не будут гражданские люди щитом против там 500-килограммовых бомб. Поэтому в данном случае основная цель – это просто вызвать бунт внутри города, и чтобы гражданские заставили, оказавшись в отчаянном положении, принудили военных сдаться. Вот и все. Очень простая логика.
Да кто перемагает? Россияне или украинцы? Просим Андрея Поротникова рассказать про теперешнюю расстановку сил.
Ну, очевидно, что обе стороны выдохлись, то есть резервов у них нету, с одной стороны, у русских нету людских резервов достаточных, у украинцев проблема с вооружением. Тут мы снова возвращаемся к вопросу, чем они занимались 8 лет, рассказывая, что у них идет война, и как бы российское вторжение вот-вот начнется, а сейчас выясняется, что проблема даже со стрелковым оружием. Поэтому сейчас вот есть определенное такое шаткое равновесие. Ну, насколько можно судить, украинское командование будет пытаться, локально перемалывая российские войска, отгрызать и возвращать контроль над украинской территорией. Ну, Байрактары, судя по всему, им поступают. Сейчас им передадут эти американские баражирующие боеприпасы. Вопрос просто, какой модификации. То есть, если эти боеприпасы придут модификации, позволяющие поражать цели на дальности до 40 километров, это позволит украинцам отодвинуть от своих городов российскую артиллерию.
Андрей Поротников додає, что, дякуючи допомозі країн Заходу, гроши на ведение войны Украина має. А гроши – это самое главное. С пункту гледжения долготерминовой перспективы, это вельми дренно для России. И еще один вельми дренный для России факт. Усе країни-сусіди убачили, что российское войско не настолько мощное и могутное, как это ранее выглядало сбоку. Информационная служба Еврорадио.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Этна-трыа Троіца прыпыняе сваю дзейнасць. Пра гэта музыкі напісалі ў соцсетках. У сувязі з тым, што гурт у дадзены час не можа рэпетаваць і ажыццяўляць гастрольную дзейнасць, канцэрты калектыву ставяцца на паузу на нявызначаны час. Усім дзякуем. Троіца адзін з самых вядомых беларускіх гуртоў. На яго рахунку 7 альбомаў, удзел у сотнях фестываляў ад Малайзіі да Чылі. Летась у кастрычніку ў лідара гурта Івана Кірчука быў інфаркт. Беларуская спявачка Ірэна Катвіцкая запісала песню прысвячэння Украіне «Страла». Над кампазіцыяй працавала каманда творцаў, якія жывуць у Ізраілі і Германіі. Словы і мелодыю напісаў Барыс Штэрн, а саунд-дызайнер Канстантін Гутман надаў праекту завершанасць. Калі я запісвала голас, думала пра рэвалюцыю ў Беларусі, пра жанчын, пра тое, што такое сілы зямлі. Калі пачалася вайна ва Украіне, гнеў і спагада сталі асноўнымі эмоцыямі. Хоць гэтая мелодыя і пра жаночае каханне таксама, і пра павагу і веру ў сваё войска, ў салдат, якія мяне абараняюць, кажа Ірэна. У гэтым творы ёсць цытата народнай палескай песні, яна пра стралу, якая ляціць уздоўж вёскі, можа прынесці смерць. Так я прыўнесла ў напеў матывы старажытных жаночых абрадаў, якія закліканы адвесці бяду і гора ад сям'і, ад сваёй хаты і зямлі. Таму гэты сінгл пра веру ў перамогу і свабоду. Днями у Ворші пройшов национальный отбор на славянский базар. Удельницей конкурса эстрадной песни от Беларуси будет Ганна Трубяцкая из Могилева. Ганна – удельница украинского X-фактора и голоса Краины 2020. И она была у команды Тины Карель, якую лічить своей наставницей. Теперь Тина у Польши допомагает украинским беженцам. На четвертый день войны Ганна разместила допис про мир, каштовность человечего життя и братские народы Украины и Беларуси. Беларусі, патлумачыўшы ў камента, што гэта канфлікт уладаў, а не народаў, і беларусы не мелі і не маюць ніякага дачынення да таго, што адбываецца ва Украіне. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Амаль ва ўсіх абменніках Беларусі здаць расійскія рублі можна па курсе 2 беларускія рублі за 100 расійскіх. ТКБанк і зусім гатовы прымаць расійскія рублі за рубель 80 капеек. Гэта ў 1,7 раза менш, чым курс, які склаўся на біржавых таргах 24 сакавіка.
Прычым, калі беларусы хочуць купіць расійскія рублі, то курс будзе блізкім да таго, які склаўся на біржы – 3 рублі 31 капейка за 100 расійскіх рублёў. Анамалій з іншымі валютамі няма.
На думку старшага аналітыка Альпары Еўразія Вадзіма Іосуба, прычына такіх паводзінаў банкаў відавочная. Яны не хочуць купляць расійскія рублі, таму што яны ім не патрэбныя. Таму і ўсталяваўся зусім нявыгадны курс на здачу валюты.
Ну, как бы банки обязаны заставлять двустороннюю котировку. Они не могут написать российский рубль, не покупаем, потому что нам не нужен. Поэтому они выставляют такой заведомо заниженный курс в надежде, что никто им его продавать не будет.
Банки
удовольствием вас будут покупать доллары и евро. Курсы более-менее адекватные. Ну, да, ну, по крайней мере, судя по курсам, да, банки их покупать готовы, да. Российский рубль просто не нужен. Ну, почему не нужен? Видимо, у них дефицит долларов, дефицит евро, особенно наличных, да, ну, это же речь идет именно о покупке наличных в банках, да, и абсолютно у них, с одной стороны, не просто нет дефицита, да, наличных российских рублей, а просто им как бы себе в кассу и увеличивать их количество абсолютно не надо. На самом деле отражает отношение именно банков, да, к наличному российскому рублю.
То бок, поводле Вадзіма і Осуба, у банкаў няма дэфіцыту наяўных расійскіх рублёў, а проста павялічваць іх колькасць у касе абсалютна не трэба. Насамрэч, гэта адлюстроўвае стаўленне банкаў да наяўнага расійскага рубля.
Журналіст Еўрарадыё датэлефанаваўся да прыёр банка і да Белзэба, як звычайны беларус, які хоча здаць расійскія рублі. Зразумець, чаму такая вялікая разбежка паміж пакупкай і продажам у банках, нам не моцна дапамаглі.
К сожалению, на данный момент устанавливают такие курсы, да, если вы будете сдавать, покупка будет, да, для банка, это будет 2 ровно, если вы будете приобретать 3,7, эти курсы, они не фиксированы, могут меняться. К сожалению, по именно как устанавливаются курсы, какие устанавливаются курсы, данной информации в нашем банке нет, да, то есть мы озвучим ту информацию, вот, которая также размещается у нас на официальном сайте нашего банка.
Ці доўга здаць расійскі рубель можна будзе толькі за 2 беларускія рублі, у банках спрагназаваць не могуць.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.